Статья вторая. Вернемся к прерванной нити изложения. История учредительного национального собрания со времени июньских дней – это история господства и разложения республиканской фракции буржуазии. Фракции, известной под названием трехцветных республиканцев, чистых республиканцев, политических республиканцев, формальных республиканцев и так далее. Эта фракция составляла при буржуазной монархии Луи Филиппа официальную республиканскую оппозицию и в силу этого была общепризнанной составной частью тогдашнего политического мира. Она имела своих представителей в палатах и пользовалась значительным влиянием в печати. Ее парижский орган «Националь» считался в своем роде столь же респектабельным, как «Журнал де Деба». Поэтому ее положению при конституционной монархии соответствовал и ее характер. Она не была сплоченной какими-нибудь крупными общими интересами и обособленной специфическими условиями производства фракции буржуазии. Это была клика, состоявшая из республикански настроенных буржуа, писателей, адвокатов, офицеров и чиновников, влияние которой опиралось на антипатию страны к личности Луи Филиппа, на воспоминания Первой Республики, на республиканские верования кучки мечтателей, а главное, на французский национализм, ненависти которого к Венским трактатам и к союзу с Англией она никогда не давала остыть. Венские трактаты. Договоры, заключенные в Вене в мае-июне 1815 года между государствами, участниками наполеоновских войн. При Луи Филиппе Националь был обязан присоединением к нему значительной части его сторонников тому скрытому империализму, который именно поэтому смог впоследствии при республике выступить в лице Луи Бонапарта против самого Националь как победоносный конкурент. Против финансовой аристократии Националь боролся, как и вся остальная буржуазная оппозиция. Полемика против бюджета, во Франции целиком совпадавшая с борьбой против финансовой аристократии, доставляла слишком дешевую популярность и слишком обильный материал для пуританских передовиц, чтобы ее не эксплуатировать. Промышленная буржуазия была благодарна Националь за его холопскую защиту французской покровительственной системы, защиту, с которой он, впрочем, выступил больше из национальных, чем из политико-экономических побуждений. Вся же буржуазия в целом была благодарна ему за его злостные наветы на коммунизм и социализм. Впрочем, партия Националь была чисто республиканской, то есть она требовала республиканской формы буржуазного господства вместо монархической, и прежде всего для себя львиной долей участия в этом господстве. Об условиях этой политической перемены она имела самые смутные представления, зато ей было ясно, как божий день, и на банкетах в пользу реформы к концу царствования Луи Филиппа это явно обнаружилось, что она не популярна в среде демократических мелких буржуа и особенно в среде революционного пролетариата. Эти чистые республиканцы, как и подобает чистым республиканцам, были уже совсем готовы для начала удовольствоваться регентством герцогини Орлеанской, когда вспыхнула февральская революция, доставившая их наиболее видным представителям места во временном правительстве. Они, разумеется, с самого начала располагали доверием буржуазии и большинством в учредительном национальном собрании. Социалистические элементы временного правительства были тотчас же исключены из исполнительной комиссии, образованной национальным собранием после его открытия. А вспышкой июньского восстания партия «Националь» воспользовалась для того, чтобы дать отставку и самой исполнительной комиссии, и таким образом избавиться от своих ближайших соперников, от мелкобуржуазных или демократических республиканцев, Ледрюр-Лена и других. Кавиньяк, генерал буржуазной республиканской партии, который командовал июньской бойней, занял место исполнительной комиссии, получив своего рода диктаторскую власть. Мараст, бывший главный редактор «Националь», стал бессменным председателем учредительного национального собрания. Министерские портфели, как и все остальные важнейшие посты, достались чистым республиканцам. Таким образом, действительность превзошла самые смелые ожидания фракции буржуазных республиканцев, издавна считавшей себя законной наследницей июльской монархии. Но эта фракция достигла господства не так, как она мечтала при Луи Филиппе, не путем либерального бунта буржуазии против трона, а в результате разгромленного с помощью картечи восстания пролетариата против капитала. То, что представлялось ей самым революционным событием, в действительности оказалось самым контрреволюционным событием. Плод упал к ее ногам, но он упал с древа познания, а не с древа жизни. Исключительное господство буржуазных республиканцев продолжалось лишь от 24 июня до 10 декабря 1848 года. Результаты его свелись к составлению республиканской конституции и объявлению Парижа на осадном положении. Новая конституция была в сущности не более как республиканизированным изданием конституционной хартии 1830 года. Конституционная хартия, принятая после буржуазной революции 1830 года во Франции, являлась основным законом июльской монархии. Хартия формально провозглашала суверенные права нации, несколько ограничивая власть короля. Высокий избирательный ценз июльской монархии, отстранявший от политической власти даже значительную часть самой буржуазии, был несовместим с существованием буржуазной республики. Февральская революция немедленно провозгласила вместо этого ценза прямое всеобщее избирательное право. Буржуазные республиканцы не могли вычеркнуть это событие, им пришлось довольствоваться добавлением ограничительного пункта, в силу которого от избирателя требовалось шестимесячное проживание в той местности, где он выбирает. Старая организация управления, муниципалитетов, суда, армии и так далее осталась нетронутой. Кое-какие изменения, внесенные Конституцией, касались не содержания, а оглавления, не вещей, а названий. Свобода личности, печати, слова, союзов, собраний, преподавания, совести и так далее, непременный генеральный штаб свобод 1848 года были облачены в конституционный мундир, делавший их неуязвимыми. Каждая из этих свобод провозглашается безусловным правом французского гражданина, но с неизменной оговоркой, что она безгранична лишь в той мере, в какой ее не ограничивают равные права других и общественная безопасность, или законы, которые именно и должны опосредствовать эту гармонию индивидуальных свобод друг с другом и с общественной безопасностью. Например, граждане имеют право объединяться в союзы, организовывать мирные и невооруженные собрания, подавать петиции и высказывать свое мнение в печати и любым другим способом. Пользование этими правами не знает иных ограничений, кроме равных прав других и общественной безопасности. Глава 2 Французской Конституции, статья 8. Преподавание свободно. Свободой преподавания можно пользоваться на условиях, предусмотренных законом и под верховным надзором государства. Там же статья 9. Жилище каждого гражданина неприкосновенно. Неприкосновенность эта может быть нарушена лишь с соблюдением форм, предписанных законом. Глава 2, статья 3. И так далее. Поэтому Конституция постоянно ссылается на будущие органические законы, которые должны дать подробные истолкования этим оговоркам и так урегулировать пользование этими неограниченными свободами, чтобы они не сталкивались ни друг с другом, ни с общественной безопасностью. В дальнейшем эти органические законы были созданы друзьями порядка, и все эти свободы были так урегулированы, что буржуазия может ими пользоваться, не встречая никакого препятствия со стороны равных прав других классов. Там, где она совершенно отказала в этих свободах другим или позволила им пользоваться при условиях, каждой из которых была полицейской ловушкой, это делалось всегда только в интересах общественной безопасности, то есть безопасности буржуазии, как это и предписывает Конституция. Поэтому впоследствии на Конституцию с полным правом ссылались обе стороны, как друзья порядка, упразднившие все эти свободы, так и демократы, требовавшие возврата всех этих свобод. Каждый параграф Конституции содержит в самом себе свою собственную противоположность, свою собственную верхнюю и нижнюю палату, свободу в общей фразе, упразднение свободы в оговорке. Следовательно, пока имя свободы окружалось почетом и лишь ставились препятствия ее действительному осуществлению, разумеется, на законном основании, до тех пор конституционное существование свободы оставалось невредимым, неприкосновенным, как бы основательно ни было уничтожено ее существование в повседневной действительности. Эта Конституция, сделанная неприкосновенной таким хитроумным способом, имела, однако, подобно Ахиллесу, одно уязвимое место, только этим местом была не пята, а голова, или лучше сказать, две ее головы, которыми увенчивалось все здание, законодательное собрание с одной стороны и президент с другой. Стоит только бегло ознакомиться с Конституцией, чтобы увидеть, что лишь те статьи, безусловные, носят позитивный характер, лишены противоречий, исключают всякие ложные толкования, в которых определяется отношение президента к законодательному собранию. Тут для буржуазных республиканцев дело ведь шло о том, чтобы создать надежную позицию самим себе. Статьи 45-70 Конституции так составлены, что национальное собрание может устранить президента конституционным путем, тогда как президент может устранить национальное собрание лишь неконституционным путем, лишь устраняя самую Конституцию. Здесь, следовательно, Конституция сама призывает к своему насильственному уничтожению. Конституция не только, подобно Хартии 1830 года, канонизирует разделение властей, но и доводит это разделение до невыносимого противоречия. Игра конституционных сил, как Гизо называл парламентскую грызню между законодательной и исполнительной властью, по Конституции 1848 года ведется все время ва-банк. С одной стороны, 750 народных представителей, избранных всеобщим голосованием и пользующихся правом переизбрания, образуют бесконтрольное, не подлежащее роспуску неделимое национальное собрание, которое облечено неограниченной законодательной властью, окончательно решает вопросы о войне, мире и торговых договорах. Одно лишь обладает правом амнистии и благодаря непрерывности своих заседаний постоянно остается на авансцене. С другой стороны, президент со всеми атрибутами королевской власти, с правом назначать и смещать своих министров, независимо от национального собрания, со всеми средствами исполнительной власти в руках, раздающий все должности и тем самым распоряжающийся во Франции судьбой по меньшей мере 1,5 миллиона людей, так как именно такое количество лиц материально зависит от 500 тысяч чиновников и от офицеров всех рангов. Ему подчинены все вооруженные силы. Он пользуется привилегией помилования отдельных преступников, роспуска частей Национальной гвардии и смещения, с согласия Государственного совета, избранных самими гражданами генеральных, кантональных и муниципальных советов. Ему же предоставлены почин и руководящая роль при заключении всех договоров с иностранными державами. В то время как собрание, оставаясь вечно на подмостках, становится объектом повседневной публичной критики, президент ведет скрытую от взоров жизнь на Елисейских полях, имея, однако, перед глазами и в сердце статью 45-ю Конституции, ежедневно напоминающую ему «Frère, il faut mourir» — «Брат, готовься к смерти». Приветствие, с которым обращаются друг к другу при встрече члены католического монашеского ордена траппистов. «Твоя власть кончается на 4-м году твоего избрания, во 2-е воскресенье прекрасного месяца мая. Тогда конец твоему величию. 2-го представления этой пьесы не будет. И если у тебя есть долги, постарайся выплатить их вовремя из назначенных тебе Конституцией 600 тысяч франков жалования, если, конечно, ты не предпочитаешь отправиться в Клиши во 2-й понедельник прекрасного месяца мая». Клиши — долговая тюрьма в Париже в 1826-1867 годах. Если Конституция таким образом предоставляет президенту фактическую власть, она зато старается обеспечить за национальным собранием моральную силу. Но не говоря о том, что моральную силу невозможно создать параграфами закона, Конституция в данном случае снова сама себя опровергает, предписывая, что президент избирается всеми французами прямым голосованием. В то время как голоса всей Франции разбиваются между 750 членами национального собрания, в этом случае они, напротив, сосредоточиваются на одной личности. В то время как каждый отдельный депутат является представителем лишь той или другой партии, того или другого города, того или другого пункта, или даже просто представляет необходимость избрать одного из 750 депутатов, когда не уделяется особого внимания ни сути дела, ни самой личности избираемого, президент является избранником нации, и его выборы — крупный козырь, пускаемый в ход с суверенным народом раз в 4 года. Выборное национальное собрание связано с нацией метафизически. Выборный же президент связан с ней лично. Национальное собрание, правда, отображает в лице своих отдельных представителей многообразные стороны национального духа, зато в президенте национальный дух является воплоти. По сравнению с национальным собранием, президент является носителем своего рода божественного права, он правитель народной милостью. Фетида, морская богиня, предсказала Ахиллесу смерть во цвете лет. Фетида, в греческой мифологии морская богиня, мать Ахилла, предупредившая его не высаживаться первым на берег у Трои. Первого высадившегося ждала смерть. Конституция, имеющая подобно Ахиллесу уязвимое место, подобно Ахиллесу же предчувствовала, что ей суждено преждевременно умереть. Фетиде незачем было оставлять море, чтобы выдать эту тайну учредителям республики, чистым республиканцам. Им стоило только бросить взгляд с заоблачных высот своей идеальной республики на грешную землю, чтобы увидеть, что дерзость роялистов, бонапартистов, демократов, коммунистов и их собственная непопулярность росли с каждым днем, по мере того, как они приближались к завершению своего великого законодательного произведения искусства. Они старались перехитрить судьбу конституционной уловкой посредством статьи 111 Конституции, в силу которой всякое предложение о пересмотре Конституции подлежит троекратному обсуждению с перерывом между этими обсуждениями в целый месяц и должно быть принято по меньшей мере 3/4 голосов. Причем необходимо участие в голосовании не менее 500 членов Национального собрания. Но это было лишь бессильной попыткой обеспечить за собой силу на тот пророчески уже предвидимый ими случай, когда они станут парламентским меньшинством, обеспечить силу, которая с каждым днем все более ускользала из их слабых рук уже теперь, когда они располагали парламентским большинством и всеми средствами правительственной власти. Наконец, в особом мелодраматическом параграфе Конституция вверяет себя бдительности и патриотизму всего французского народа и каждого отдельного француза, после того, как она в одной из предыдущих статей вверила бдительных и патриотических французов нежному уголовному попечению, нарочно для того изобретенного ею от кур, Верховного суда. Такова была Конституция 1848 года, которая 2 декабря 1851 года была ниспровергнута не головой человека, а прикосновением одной лишь шляпы. Правда, эта шляпа была наполеоновской треуголкой.